Глава 18. Неудачливые визитеры.
В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм, из плацкартного мягкого вагона номер 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком. Пассажир этот был никто иной, как дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик, проживающий в Киеве на бывшей Институтской улице. Причиной приезда была полученная им позавчера поздним вечером телеграмма следующего содержания.
«Меня только что зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, 3 часа дня, приезжай, Берлиоз».
Максимилиан Андреевич считался и заслуженно одним из умнейших людей в Киеве. Но и самого умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик.
«Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень плох и предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени странно это точно. Откуда ж он так-таки знает, что хоронить его будут в пятницу в 3 часа дня? Удивительная телеграмма».
Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах.
«Очень просто. Произошла ошибка. И депешу передали с коверками».
С такой поправкой смысл телеграммы становился ясен, но, конечно, трагичен. Когда утих взрыв горя, поразивший супругу Максимилиана Андреевича, тот немедленно стал собираться в Москву. Надлежит открыть одну тайну. Нет спору, ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах нету. И тем не менее, очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном.
«Квартира в Москве? Это серьезно!»
Неизвестно почему, но Киев не нравился ему. И мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать. Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. Ничего этого он не хотел. Он хотел одного – переехать в Москву. Объявления в газетах об обмене квартиры на Институтской улице в Киеве на меньшую площадь в Москве не давали никакого результата.
«Желающих не находилось. А если изредка они отыскивались, то их предложения были недобросовестны».
Телеграмма потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются.
«Словом, невзирая ни на какие трудности, нужно во что бы то ни стало наследовать квартиру племянника на Садовой. Да, сложно, очень сложно. Но сложность эти нужно во что бы то ни стало преодолеть».
Опытный Поплавский знал, что для этого первым и непременным шагом должен быть следующий шаг.
«Нужно во что бы то ни стало хотя бы временно прописаться в 3 комнатах покойного».
В пятницу днем он вошел в дверь комнаты, в которой помещалось домоуправление дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве.
«Могу ли я видеть председателя правления?»
«Председателя нет».
«Он на квартире у себя? У меня срочное дело».
«На квартире его нет».
«А когда он будет?»
«Не знаю».
«Ага. А секретарь?»
«Секретарь болен».
«Но кто-нибудь же есть в правлении?»
«Я».
«Видите ли, я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза. Я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер 50.
«Не в курсе я, товарищ».
«Но позвольте, вы член правления и обязаны...»
И тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего, сидящий за столом побледнел.
Член правления Пятнашка?
Вошедший что-то прошептал сидящему, и тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой комнате правления.
Эх, ох, какое осложнение! И нужно же было, чтоб их всех сразу...
Думал Поплавский, спеша в квартиру номер 50. Лишь только экономист-плановик позвонил, дверь открыли, и Максимилиан Андреевич вошел в полутемную переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, кто ему открыл. В передней никого не было, кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле. Максимилиан Андреевич поклонился ему вежливо, но с достоинством.
Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей покойного Берлиоза.
Как же! Я как только глянул на вас, догадался, что это вы. Горе-то, а! Ведь это что ж такое делается, а?
Трамваем задавило.
Начисто! Я был свидетелем! Верите? Раз, голова прочь! Правая нога, хрусть пополам! Левая, хрусть пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!
И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях. Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного.
Вот, говорят, не бывает в наш век сердечных людей.
Подумал он, чувствуя, что у него самого начинает чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу. И мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного.
Простите, вы были другом моего покойного Миши?
Нет, не могу больше. Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки. Вот они, трамваи-то!
Я извиняюсь, вы мне дали телеграмму?
Он, бегемот! Нет, не в силах, нет мочи. Как вспомню, колесо по ноге. Одно колесо пудов 10 весит. Хрусть! Ой, пойду лягу в постель, забуду.
Ну, я дал телеграмму. Дальше что? Я, кажется, русским языком спрашиваю. Дальше что?
Аспорт!
Ничего не соображая и ничего не видя, кроме двух искр, горящих в кошачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал.
Вот интересно, упаду я в обморок или нет?
Каким отделением выдан документ? 412-м. Ну да, конечно, мне это отделение известно. Там кому попало, выдают паспорта. А я б, например, не выдал такому, как вы. Ни почем не выдал бы. Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы. Ваше присутствие на похоронах отменяется... Потрудитесь уехать к месту жительства.
Азазела.
Проводи.
Поплавский, надеюсь, уже все понятно? Возвращайся немедленно в Киев. Сиди там тише воды, ниже травы. И ни о каких квартирах в Москве не мечтай. Ясно?
Этот маленький, доводящий до смертного страха Поплавского своим клыком, ножом и кривым глазом, доходил экономисту только до плеча, но действовал энергично, складно и организованно. Прежде всего он поднял паспорт и подал его Максимилиану Андреевичу, и тот принял книжечку мертвой рукой. Затем именуемый Азазелло одной рукой поднял чемодан, другой распахнул дверь и, взяв под руку дядя Берлиоза, вывел его на площадку лестницы. Поплавский прислонился к стене. Без всякого ключа Азазелло открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадке. Затем вытащил две пары белья, бритвенный ремень, какую-то книжку и футляр, и все это спихнул ногой в пролет лестницы, кроме курицы. Туда же полетел и опустевший чемодан. Слышно было, как он грохнулся внизу, и, судя по звуку, от него отлетела крышка. Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу И всей этой курицей плашмя крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азазелла. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае. Да, все смешалось в глазах у Поплавского. Длинная искра пронеслась у него под глазами, затем сменилась какой-то траурной змеей, погасившей на мгновение майский день. И Поплавский полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт. Долетев до поворота, он выбил на следующей площадке ногой стекло в окне и сел на ступеньки. Мимо него пропрыгала безногая курица и свалилась в пролет. Оставшийся наверху Азазелла вмиг обглодал куриную ногу и кость засунул в боковой карманчик трико. В это время снизу начали слышаться осторожные шаги поднимающегося человека. Пробежав еще один пролет, Поплавский сел на деревянный диванчик на площадке и перевел дух.
Позвольте вас спросить, гражданин, где квартира номер 50?
Выше, друже, выше.
Покорнейше вас благодарю, гражданин.
И пошел вверх, а Поплавский поднялся и побежал вниз. Возникает вопрос. Уж не в милицию ли спешил Максимилиан Андреевич жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае. Это можно сказать уверенно. Войти в милицию и сказать, что вот, мол, сейчас кот в очках читал мой паспорт, а потом человек в трико с ножом... Нет, граждане, Максимилиан Андреевич был действительно умным человеком. Он был уже внизу и увидел у самой выходной двери дверь, ведущую в какую-то каморку. Стекло в этой двери было выбито. Поплавский спрятал паспорт в карман, оглянулся, надеясь увидеть выброшенные вещи, но их не было и следа. Поплавский и сам подивился, насколько мало это его огорчило.
Надо проверить на этом человеке еще раз проклятую квартиру. В самом деле, если он справляется о том, где она находится, значит, он шел к ней впервые. Стало быть, он сейчас направляется непосредственно в лапы к той компании, что засела в квартире номер 50.
Что-то подсказывало Поплавскому, что человечек этот очень скоро выйдет из этой квартиры. Экономист оглянулся и нырнул в каморку.
Так он вошел?
Однако ждать пришлось дольше, чем полагал киевлянин. И, наконец, в пятом этаже стукнула дверь. Поплавский замер.
Да, его шажки идут вниз. Открылась дверь этажом ниже. О, женский голос. Женский смех. Быстрые бойкие шаги вниз. Странно. Он возвращается в квартиру. Вот опять наверху открыли дверь. Ну что ж, подождем еще.
На этот раз пришлось ждать недолго. Крестясь и что-то бормоча, пролетел печальный человек без шляпы, совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах. Он начал рвать за ручку выходную дверь, в страхе не соображая, куда она открывается, наружу или внутрь. Наконец совладал с нею и вылетел на солнце во двор. Проверка квартиры была произведена.
Все понятно. В Киев. В Киев.
С маленьким же человечком приключилась неприятнейшая история. Человечек был буфетчиком в варьете и назывался Андрей Фокич Соков. Пока шло следствие в варьете, он держался в сторонке от всего происходящего, и замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда. И кроме того, что он справлялся у курьера Карпова о том, где остановился приезжий маг. Итак, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру номер 50. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фарточка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее.
Ну что ж, входить, раз звонили.
сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза. В это время как раз в передней зазвенел телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку.
Алло?
Ай да горничная у меня странца. Тьфу ты, пакость какая.
Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей. На подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.
Да? Как барон Майгель? Слушаю, да. Господин артист сегодня дома. Да-да, будет рад вас видеть. Да, и гости будут. Одевайте фрак или черный пиджак. Что? К 12 ночи, да. Вам что угодно.
Мне необходимо видеть гражданина-артиста.
Как? Так-таки его самого.
Его.
Спрошу. Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир.
А пусть войдет.
Пройдите же в гостиную.
Войдя туда, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон, фантазия бесследно пропавшей ювелирши, лился необыкновенный, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине пылали дрова, а жарко между тем нисколько не было, и даже наоборот входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котище. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул. Стол был покрыт церковной парчой. На парчевой скатерти стояло множество бутылок, пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо из чистого золота. У камина маленький рыжий на длинной стальной шпаге жарил куски мяса. Пахло не только жареным, но еще какими-то крепчайшими духами и ладаном. Отчего у буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли по Берлиозу церковную панихиду. Каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя, как заведомо нелепую. Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли. На пальцах его сверкали камни.
Ну-с, чем я могу быть вам полезен?
Я являюсь заведующим буфетом. Театр Варьете.
Нет, 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 ни слова больше. Ни в коем случае никогда. В рот ничего не возьму в вашем буфете. Я почтеннейший проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой, брынза не бывает зеленого цвета. Это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои. Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно.
Я извиняюсь. Я не по этому делу. И осетрина здесь ни при чем.
То есть, как это ни при чем, если она испорчена?
Осетрину прислали второй свежести.
Голубчик, это вздор.
Чего вздор?
Вторая свежесть, вот что вздор. Свежесть бывает только одна. Первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая.
Я извиняюсь.
Извинить не могу.
Я не по этому делу пришел.
Не по этому? А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память мне не изменяет, из лиц, близких к вам по профессии, я знался только с одной маркетанткой. Ну и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. Азазела! Табурет господину заведующему буфетом.
Покорнейше благодарю.
И опустился на скамеечку. Задняя ее ножка тотчас с треском подломилась, и буфетчик прибольно ударился задом об пол. Падая, он поддел ногой другую скамеечку, стоявшую перед ним, и с нее опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина.
Не ушиблись ли вы?
Азазела помог буфетчику подняться, подал другое сиденье. полным горя голосом, буфетчик отказался от предложения хозяина снять штаны и посушить их перед огнем, и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром белье и платье, сел на другую скамеечку с опаской.
«Я люблю сидеть низко. С низкого не так опасно падать. Да, итак, мы остановились на осетрине? Голубчик мой, свежесть, свежесть и только свежесть. Вот что должно быть девизом всякого буфетчика. Да вот, не угодно ли отведать?»
Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азазелло выложил шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку.
«Покорнейше, я... Нет-нет, попрошу».
Из соседней комнаты влетела большая темная птица и тихонько задела крылом лысину буфетчика. Сев на каменную полку рядом с часами, птица оказалась совой.
«Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?»
«Покорнейше, я не пью».
«Напрасно. Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие какие-нибудь игры? Домино? Карты?»
«Не играю».
«Совсем худо. Что-то воля ваша недобрая таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможно, исключения. Среди лиц, садившихся со мной за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы. Итак, я слушаю ваше дело».
«Вчера вы изволили фокусы делать».
«Я? Помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу».
«Виноват. Да ведь сеанс черной магии».
«Ах, ну да, дорогой мой. Я открою вам тайну. Я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в массе. А удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита и устроила этот сеанс. Я же лишь сидел и смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице, а скажите, что же в связи с этим сеансом привело вас ко мне?»
«Изволите ли видеть? В числе прочего, бумажки слетели с потолка. Ну, их все и похватали. И вот заходит ко мне в буфет молодой человек, дает червонец. Я сдачу ему 8 с полтиной, потом другой».
«Тоже молодой человек?»
«Нет, пожилой. Ну, третий, четвертый. Я все даю сдачи, а сегодня стал проверять кассу. Глядь, а вместо денег резаная бумага. На 109 рублей наказали буфет».
«Ай-яй-яй. Да неужели они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно. Неужели мошенники? Неужели среди москвичей есть мошенники?»
В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения. «Да, среди москвичей есть мошенники».
«Это низко. Вы человек бедный. Ведь вы человек бедный.
А?
У вас сколько имеется сбережений?»
«249 тысяч рублей в 5 сберкассах. И дома под полом 200 золотых десяток».
«Ну, конечно, это не сумма. Хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?»
«Это никому не известно и никого не касается».
«Ну да, неизвестно. Подумаешь, бином Ньютона. Умрет он через 9 месяцев в феврале будущего года от рака печени в клинике 1 МГУ, 4-й палате».
9 месяцев, 249 тысяч, это выходит круглым счетом 27 тысяч в месяц. Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще эти десятки».
«Десятки реализовать не удастся. По смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены.
Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику. Какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных? Не лучше ли устроить пир на эти 27 тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженных хмельными красавицами и лихими друзьями? Впрочем, мы замечтались. К делу. Покажите вашу резаную бумагу».
Фетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее и остолбенел. В обрывке газеты лежали червонцы.
«Дорогой мой, вы действительно нездоровы».
А если
Они опять того?
Угу. Ну, тогда приходите к нам опять, милости просим. Рад нашему знакомству.
Тут же выскочил из кабинета Коровьев, вцепился в руку буфетчику, стал ее трясти и упрашивать его всем передать поклоны. Плохо что-либо соображая, буфетчик тронулся в переднюю.
Дело! Проводи!
Опять-таки эта рыжая ногая в передней. Буфетчик протиснулся в дверь, пискнул «до свидания» и пошел как пьяный. Пройдя немного вниз, он остановился, сел на ступеньку, вынул пакет, проверил, червонцы были на месте. Тут из квартиры, выходящей на эту площадку, вышла женщина с зеленой сумкой.
Что за дом у нас такой? И этот с утра пьяный. Стекло выбери опять на лестнице. Да у вас, гражданин Червонцев-то, куры не клюет. Ты бы со мной поделился, а?
Оставьте мне, Христа ради.
Да вот тебя к лешему скалят, я пошутила.
Буфетчик медленно поднялся, поднял руку, чтобы поправить шляпу, и убедился, что ее на голове нет. Ужасно ему не хотелось возвращаться, но шляпы было жалко.
Что вам еще?
Я шляпочку забыл.
Шепнул буфетчик, тыча себе в лысину. Гела повернулась, буфетчик мысленно плюнул и закрыл глаза. Когда он их открыл, Гела подавала ему шляпу и шпагу с темной рукоятью.
Не мое.
Разве вы без шпаги пришли?
Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. В голове его было почему-то неудобно и слишком тепло в шляпе. Он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову, всеми когтями впился в его лысину. Буфетчик кинулся бежать вниз, а котенок свалился с головы и брызнул вверх по лестнице. Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью побежал к воротам и навсегда покинул чертов дом номер 302 бис. Превосходно известно, что с ним было дальше. Вырвавшись из подворотни, буфетчик диковато оглянулся, как будто что-то ища. Через минуту он был уже на другой стороне улицы в аптеке.
Скажите, пожалуйста.
Гражданин, у вас же вся голова изрезана.
Минут через пять буфетчик был перевязан марлей, узнал, что лучшими специалистами по болезни печени считаются профессора Бернацкий и Кузьмин. Загорелся от радости, когда узнал, что Кузьмин живет буквально через двор в маленьком беленьком особнячке, и минуты через две был в этом особнячке. Помещение было старинное, но очень-очень уютное. Под какой-то аркой женщина средних лет тут же сказала, что можно записаться только на 19-е, не раньше. Буфетчик сразу смекнул, в чем спасение. Заглянув угасающим глазом за арку, он шепнул:
«Смертельно больной».
Ну, что же... «Граждане, этот больной пойдет вне очереди».
И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете.
«Что с вами?»
«Сейчас из достоверных рук узнал, что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить».
«Простите, не понимаю вас. Вы что, были у врача? Почему у вас голова забинтована?»
«Какого там врача? Видали бы вы этого врача. А на голову не обращайте внимания. На голову плюньте. Она здесь ни при чем. Рак печени. Прошу остановить».
«Да позвольте, кто вам сказал?»
«Верьте ему, уж он-то знает».
«Вот, ничего не понимаю. Как же он может знать, когда вы помрете? Тем более, что он не врач».
«В четвертой палате».
«Вот еще не хватало, сумасшедший какой-то. Вы что, пьете водку?»
«Никогда не прикасался».
Через минуту он был раздет, лежал на холодной клеенчатой кушетке, и профессор мял его живот. Тут, надо сказать, буфетчик значительно повеселел. Профессор категорически утверждал, что сегодня, по крайней мере в данный момент, никаких признаков рака у буфетчика нет. Но что раз так, раз он боится и какой-то шарлатан его напугал, то нужно сделать все анализы.
«Сколько вам платить, профессор?»
«Дай вам сколько хотите».
Буфетчик вынул 30 рублей и выложил их на стол, а затем неожиданно мягко, как будто кошачьей лапкой оперируя, положил сверх червонцев звякнувший столбик в газетной бумажке.
«А это что такое?»
«Не брезгуйте, гражданин профессор. Умоляю, остановите рак».
«Уберите сейчас же ваше золото! Вы бы лучше за нервами смотрели. Завтра же дайте мочу на анализ. Не пейте много чаю и ешьте все без соли совершенно.
Даже суп не солить?
Ничего не солить.
Эх.
Тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери. Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылок Абрау-Дюрсо.
Черт знает, что такое. Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик. Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня. Неужели записка на анализ мочи?
Оу, да он украл пальто! Ксения Никитична, посмотрите, пальто целы!
Выяснилось, что все пальто целы. Но зато когда профессор вернулся к столу, содрав наконец с себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу.
Это же что же такое, позорьте? Это же фантасмагория какая-то.
Это кто-нибудь из пациентов подбросил котенка. Это ж нередко бывает у профессоров. Ну, живут, наверное, бедно. Ну, а у нас, конечно.
Кто бы мог подбросить? Может, старушка с язвой желудка?
Она, конечно. Она думает так. Мне все равно помирать, а котеночка жалко.
Ну, позвольте, что же это молоко? Она тоже принесла? И блюдечко-то?
Она в пузыречке принесла. Здесь налила в блюдечко.
Во всяком случае, уберите и котенка, и блюдечко.
Хорошо, профессор, хорошо.
Тут за стенкой заиграл патефон «Фокстрот Аллилуйя», и в то же мгновение послышалось воробьиное чириканье за спиной профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья.
Что такое? Спокойно. Он влетел, когда я отходил от окна. Все в порядке.
Приказал себе профессор, чувствуя, что все в полном беспорядке. И, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей не совсем простой воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, приплясывал фокстрот под звуками патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло. Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означает такого рода воробушки в 60 лет, да еще когда вдруг кружится голова. Воробушек тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее, я не шучу, затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху, будто стальным клювом, клюнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94 года, разбил стекло в дребезги и затем уже улетел в окно.
Говорит профессор Кузьмин, ну и прошу вас, принесите пиявок на дом. Да.
Положив трубку на рычажок, он повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой с надписью на ней «Пиявки». Вопил профессор, вглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей, с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые.
«Денежки я приберу, нечего им тут валяться»,
сказала она, сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе. Прошло 2 часа. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у него, на шелковом стеганом одеяле, сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на него и утешал. Утешал, что все это вздор. В окне уже была ночь. Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем. Тем более, что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. «За мной, читатель!»